Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире программа «Слово». В одной из наших прошлых передач мы говорили о том, что же такое ереси и почему она вредна. Сегодня мы продолжим эту тему, и мы узнаем, где грани непонимания и глупости с одной стороны и ереси с другой. В гостях у нас доцент Санкт-Петербургской духовной академии, преподаватель нравственного богословия, протоиерей Александр Ранне. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, Екатерина.
Сегодня хочется продолжить тему про ересь. Скажите, пожалуйста, где грань между непониманием и глупостью с одной стороны и ересью с другой стороны? Вот мы часто видим в храмах бабушек, которые имеют такое экзотическое понимание о православии. Получается, все эти бабушки еретики?
Ну, нет, конечно. Дело все в том, что каждый вообще человек, если он считает себя в церкви присутствующим, так или иначе постепенно развивает свое представление о том, что в церкви происходит. Но ведь в церкви не только молитвы читаются, и эти молитвы, ну, все-таки в какой-то степени понятны для людей, правда ведь? И кроме того, мы с вами прекрасно понимаем, что в церкви звучит проповедь. Каждый верующий на исповеди беседует со священником, получает какие-то наставления, получает какие-то рекомендации, что почитать. Я бы не сказал, что наши верующие, особенно сегодня уже, такие уже безграмотные в богословских вопросах. Кроме того, они все знают, что есть единый Бог, да? Они знают, кто такой Христос. Они знают, что такая Пресвятая Богородица. Ну, да, конечно, тонкости богословия они не знают. Но это и не чрезвычайно для них важно. В конце концов, Христос, когда учил своих учеников, он говорил о необходимости быть близким к другим людям с точки зрения вот, переживания их какой-то нужды. Вот накорми голодного, посети заключенного в темнице, посети человека, который на одре болезни. То есть он прежде всего учил своих учеников необходимости быть милосердным к другим людям, понимать вот, глубину страданий других людей, быть способными даже жертвовать что-то от себя для того, чтобы помочь другим. И он сам, собственно говоря, помогал людям тем образом своего служения. Он ведь исцеляет больных, восходит на крест именно во имя любви. Поэтому вот все это главное абсолютно доступно для каждого верующего. А особенности ипостасных свойств Пресвятой Троицы, ну это же удел богословия, церковь хранит эту истину. Ересь начинается не там, где человек ошибается. Ересь начинается там, где он настаивает на ошибке. Церковь ему говорит, что ты знаешь, ты ошибаешься. Вот мы получили от апостолов вот такое вот учение. Имея в виду, он говорит, нет, это вы ошибаетесь, я прав. Вот все ведь еретики, и Арий, и Несторий, там, и многие-многие другие в истории христианства, они были и аскетами, они были и очень образованными людьми. Но в основе их образованности, их аскетизма лежала не любовь, а гордыня. И вот эта вот гордыня, она заставляла противопоставить себя всей церкви. И тогда церковь говорила, ну что ж, ты так учишь, ну хорошо, живи по этому учению, но это учение не созвучно нам, поэтому ты вне нашего общения.
Батюшка, скажите, пожалуйста, а вот ересь может служить расколу церкви?
Конечно, в ереси и настоящая ересь. Вот та, о которой говорит апостол Петр, то есть ошибка, которая переходит за грани какого-то разномыслия, а становится тем, что отчуждает человека от церковного общения. Вот поэтому в данном случае мы и говорим о том, что вот церковь собирается на соборы для того, чтобы определить, действительно ли человек просто ищет истину, находится на пути к истине, или он в гордыне своей утверждает нечто новое, несообразное церковному знанию о Боге. Ересь, которая является причиной отчуждения человека от церкви, это прежде всего ошибка в исповедании того, что есть Бог. Ошибка в исповедании того, как Он спасает нас для жизни вечной. Ошибка в том, когда мы противопоставляем своим поведением, собственно говоря, избранному нравственному учению, традиции, которая призывает человека не допускать эгоистических проявлений, когда мы живем вместе. Да? Вот мы приходим на Евхаристию, причащаемся святых христовых тайн, но перед этим мы вот говорим о том, что вот прости меня, я, может быть, согрешил. Вот мы любим друг друга, мы исповедуем эту братскую любовь друг с другом, поэтому мы можем подойти к телу и крови Христовой, причаститься от единой чаши. Если же в нас такое разномыслие, что мы не можем быть друг с другом, ну как мы будем причащаться? Вот, скажем, муж и жена изменяют друг другу, ненавидят друг другу, ну как они могут к чаше подойти Христовой? Понимаете, вот, или друзья, которые предали, кто-нибудь предал другого, это тоже выводит его из общения церковного. Вот многие такие вещи чрезвычайно важные и прослеживаются в каноническом праве, когда человек может приступить вместе с другими к чаше Христовой, когда нет.
Отец Александр, скажите, пожалуйста, а может ли собор ошибаться в своих догматических постановлениях?
Догматических, конечно, нет. Но соборы ведь бывают разные. Есть поместный собор, есть Вселенский собор. Но вопрос возникает в том, когда Вселенский собор становится Вселенским, да? Вот раньше на Востоке считали, что император подписал постановление собора, значит, они обязательны для всех. Потом, понятно, это стало невозможным, потому что некоторые императоры были еретиками. Тогда на Западе стали говорить о том, что вот папа признал собор, значит, это Вселенский. Так, в общем-то, Римо-католическая церковь и сегодня учит. Но для нас, православных христиан, это имеет совсем другое значение, потому что мы считаем, что Вселенским собор становится тогда, когда вся полнота церкви принимает эти решения. Вот были такие Вселенские соборы, которые не в полноте своей были приняты церковью. Ну, например, 4-й Халкидонский собор. Там, когда уже приняты были все решения, западные епископы уехали к себе, а император решил, что надо принять еще одно правило, 28-е правило знаменитое. И вот восточные епископы, оставшиеся, приняли это вот 28-е правило 4-го Вселенского собора. А на Западе это правило никогда не принимали. Вот появляется вот такая проблема. Так действительно ли это правило для всей церкви является важным? Или поскольку оно не принято всей церкви, то его нельзя считать правилом Вселенского собора? Это чрезвычайно важно именно сегодня в контексте вот тех трагических ситуаций, которые происходят вот с автокефалией Украинской Православной Церкви, которые так вот пытаются, собственно говоря, навязать канонической церкви на Украине. И понятно, что вот это 28-е правило, оно было ведь очень таким тонким, потому что суть его заключалась в том, что патриарх Константинопольский, как епископ царя Исинклита, он должен иметь такие же права, как и римский епископ, папа римский, короче говоря. Но здесь вот в чем разногласие было? Во-первых, римский епископ считал себя вообще первым во всей церкви, а не только на Западе. А там имелось в виду, что вот как на Западе папа римский, так на Востоке патриарх Константинопольский. Но и с другой стороны, вот это вот правило, оно заводит в различного рода рода тупики, о которых очень долго можно говорить, потому что там у Папы Римского было право собирать суд для обсуждения вопросов спорных, с которыми вот поступают жалобы со всей церкви. Это по Сардийскому собору IV века. Но переходит ли это правило на Константинопольского патриарха или нет? Это все очень достаточно сложно и тонко. Поэтому, конечно, некоторые правила и Вселенских соборов, они, не касающиеся, без сомнения, догматических вопросов, вопросов учения о Боге, они иногда повисают в воздухе. Но, опять же, мы говорим, эти правила для всех обязательны тогда, когда вся полнота церкви их принимает. А если одни принимают, а другие не принимают, то это не обязательно. Вот так же вот с Филиоквы. На Западе приняли его, но не посоветовались с Восточной Церковью, когда, хотя знали, что на Востоке очень этим озабоченным. И Восточные, они вообще терпели очень долго употребление филиоквы. А вот когда уже в 1009 году эту добавку приняли в литургический символ веры, вот тогда вот это уже стало неким преткновением, развивающимся, так сказать, скандалом в церковной жизни. И потом его никак не могли решить. Хотя вот сегодня, например, в катехизисе католическом, в принципе, очень близко к тому, как это разъяснял преподобный Максим Исповедник, но вот этот вот осадок от того, что вот не посчитались со всей церковью, он остается. Поэтому вот наше представление о Вселенском соборе православном очень верно, когда вся полнота церковь принимает каноны или догматы, тогда этот догмат или канон становится учением всей церкви.
Спасибо, отец Александр, за сегодняшнюю беседу. Нам с вами, к сожалению, пора прощаться. Спасибо вам.
Спасибо вам, Екатерина.
Дорогие телезрители, на нашем сайте slovo.tv.ru вы можете посмотреть все предыдущие выпуски программы «Слово». Спасибо, что были с нами. До новых встреч!